В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе совет старейшин Панкистского ущелья требует от грузинских властей остановить отток молодых людей в Сирию. В Сухумском городском суде окончательно развалилось дело об избиении бывшего премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Беслана Бутба. Почему молодые люди все меньше говорят на родном осетинском языке и что делать для его популяризации? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Израиль не исключает военные акции против Ирана. Аль-Каида в Сирии похитила 300 курдских мужчин и подростков. Петр Порошенко заявил о готовности к референдуму. Высокопоставленный представитель правительства Израиля Юваль Штайнец заявил, что военная акция против ядерной программы Ирана по-прежнему возможна. Об этом сообщает агентство Associated Press. В Израиле сохраняется недоверие в отношении целей и намерений Ирана, несмотря на рамочное соглашение, заключенное на прошлой неделе между Исламской Республикой Иран и ведущими мировыми державами в отношении атомной программы этой страны. Израильское правительство выступило с резкой критикой рамочного соглашения, которое предлагает снятие с Ирана экономических санкций в обмен на свертывание им программы развития ядерного комплекса, насчет которого у Запада и Израиля имеются опасения. Израильские лидеры считают, что соглашение оставляет слишком много возможностей для развития ядерной инфраструктуры Ирана и позволит в случае необходимости получить возможность производить ядерное оружие. Штайнец заявил, что Израиль выступает за дипломатическое решение и планирует оказать давление на международное сообщество с тем, чтобы улучшить соглашение по мере его окончательной выработки в ближайшие месяцы. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху подверг резкой критике соглашения, как угрожающее безопасности его государства. Сирийское подразделение Аль-Каиды похитило в воскресенье 300 курдов. Об этом сообщил представитель курдов в городе Кабани. По его словам, мужчины были захвачены во время поездки из города Африн, находящегося под контролем курдов, в направлении города Алеппо и столицы Сирии Дамаска. Он также сообщил, что женщины и дети были отпущены. Фронт Нусра, являющийся сирийским крылом Аль-Каиды, не подтвердил похищение, как не сообщала о нем и сирийская официальная пресса. Располагающаяся в Лондоне сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека подтвердила факт похищения, но отказалась назвать число похищенных. Во время столкновений, продолжающихся уже более 4 лет, курдская милиция и исламисты ведут боевые действия за спорные территории. Некоторые сирийские радикальные группировки считают курдов еретиками.
Эхо Кавказа. Новости.
В Малайзии в ходе полицейских рейдов задержано 17 подозреваемых в планировании терактов в столице страны Куала-Лумпуре. По сведениям властей, двое из задержанных в воскресенье недавно вернулись из Сирии. Какие именно нападения планировались, не уточняется. Рейды проведены спустя неделю после того, как руководство антитеррористического подразделения малайзийской полиции предупредило о большей вероятности атак, которые могут осуществить сторонники группировки «Исламское государство». Полиция располагает данными о том, что более 60 подданных Малайзии, где большинство населения исповедует ислам, отправились в разное время в Сирию и Ирак, чтобы воевать на стороне радикального объединения «Исламское государство». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина останется унитарным государством, поскольку такую модель поддерживает до 90% граждан страны. В то же время Порошенко готов провести референдум о государственном устройстве. Об этом президент Украины заявил на первом заседании Конституционной комиссии. В своем выступлении Порошенко сравнил идею федерализации с инфекцией биологическим оружием, которое Украине пытаются навязать из-за границы. По его словам, ходе децентрализации власти на Украине будут перераспределены некоторые полномочия, но суть формы правления не изменится. Минские договоренности предусматривают принятие новой конституции Украины к концу 2015 года. Главное условие реформы – децентрализация власти с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также предоставление этим районам особого статуса на постоянной основе. В Ухтинском районе Сахалина на дочернем предприятии Роснефти «Сахалинмурнефтьгаз» произошел разлив нефти. По данным экологов, утечку на месторождение Ихабе-Восточное обнаружили 31 марта, но началась она раньше. Как рассказал в понедельник радио «Свобода» председатель экологической вахты по Сахалину Дмитрий Лисицын, сотрудники нефтепромысла предпринимают усилия по локализации разлива, однако эти меры недостаточны. По данным экологов, нефть продолжает поступать в ручей, впадающий в залив Ихаби. Ситуация серьезно осложняется тем, что нефть растекалась на почве под снегом не менее 10 дней. Официальные данные о разливе очень сильно занижены, утверждает Дмитрий Лисицын. Представитель «Сахалинмурнефтегаза» заявил РИА Новости, что угрозы попадания нефти в залив Ихаби нет. По предварительной оценке разлились около 200 литров сырья, и площадь загрязнения составляет до 100 квадратных метров. Адвокаты Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, намерены просить о рассмотрении дела судом присяжных, сообщает сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию. По мнению адвокатов, коллегия не поверит признанию предполагаемого исполнителя убийства, от которого он впоследствии отказался, заявив, что его похитили, угрожали смертью и подвергали пыткам.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня Совет старейшин Панкисского ущелья потребовал от грузинских властей найти и наказать людей, которые вербуют в ущелье молодых людей, отправляют их на войну в Сирию. Возмущение местного населения было вызвано фактом исчезновения двух старшеклассников из Панкиси. 2 апреля они без ведома родителей уехали в Турцию, чтобы оттуда, предположительно, перебраться уже в Сирию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В селе Думастури Панкийского ущелья уже несколько дней тщетно ждут вестей от 16-летнего Муслима Куштанашвили и 18-летнего Рамзана Багакашвили. Один ученик 10 класса, второй 11. Последний раз близкие видели их 2 апреля. Ребята поехали в школу, которая находится в соседнем селе Омалу, и не вернулись. На второй день через соцсети они сообщили родителям, чтобы те не беспокоились. Они уже в Турции. Что это значит, в Панкисе знают хорошо. В последнее время все больше молодых людей через Турцию перебираются в Сирию, где пополняют ряды экстремистской организации «Исламское государство». Обратно живым еще никто не возвращался. 10 погибших родственники уже оплакали. Для поиска выхода из ситуации собрались сегодня представители Совета старейшин Панкийского ущелья. На собрании присутствовали родственники Муслима Куштанашвили и Рамзана Багакашвили. Близкие не исключают, что ребят путем обмана вывезли из страны. Произошедшим винят и власти, говорит представитель Совета старейшин Хасо Хангушвили.
Мы считаем, что и власть виновна. Как и несовершеннолетний, без разрешающего письма родителей прошел контроль в аэропорту Тбилиси. Это ведь незаконно. Значит, им кто-то помогал. Мы в своем обращении к властям призываем выявить тех лиц, которые агитировали этих детей, профинансировали и помогли пересечь границу.
Местные жители, исповедующие традиционный ислам, винят в вербовке молодежи ваххабитов, которые в последнее время усилили свое влияние в Панкисе. Сторонники салафитских течений эти обвинения отвергают. Вот что заявил один из жителей Дуиси Мурас Годертишвили.
Нас, кого вы называете ваххабитами, тоже беспокоит это. Мы сегодня также обсуждали этот вопрос вместе со старейшими. Это и наша проблема. Нужно говорить о конкретных людях, которые, может быть, вербуют молодых, способствуют этому. Но нельзя обобщать нас всех.
Тем не менее, сегодня последователи салафизма не поставили свои подписи под обращением старейшин. Они объяснили это тем, что Рамзан Багакашвили уже совершеннолетний, а потому вправе самостоятельно принимать решение. Что касается 16-летнего муслима Куштанашвили, то, по их словам, свое расследование его исчезновения они еще не завершили. Расследование инцидента ведет и МВД Грузии, заявил сегодня министр Вахтанг Кумелаури.
Неправильно поступил пограничник, от внимания которого ускользнули дети. Его объяснение о том, что Куштанашвили внешне не был похож на несовершеннолетнего, не оправдывает его. Генеральная инспекция МВД Грузии, проводящая внутреннее расследование, уже занимается этим случаем. Мы также связались с турецкой стороной, попросили содействия спецслужб в возвращении этого ребенка.
Глава Института регионального развития и сотрудничества Георгий Купроница считает обвинения жителей Панкиси в адрес властей справедливыми. У эксперта есть и другие замечания.
Духовные лица, исповедующие традиционный ислам, оказались не в состоянии конкурировать с молодыми клириками, которые получили образование на Ближнем Востоке, вернулись в Панкиси и проповедуют консервативно-радикальное направление ислама – салафизм. Главное, у местной молодежи нет перспективы реализоваться в другом месте, трудоустроиться, вести активный образ жизни.
Жители Панкиси намерены завтра отправиться в Тбилиси, чтобы передать свое обращение в надежде, что власти наконец займутся проблемами ущелья. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Дело об избиении премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия окончательно развалилось. Сегодня Сухумский городской суд был вынужден отпустить двух нападавших на Беслана Будба и закрыть дело за примирением сторон. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Судья Сухумского городского суда Рустам Чагава оправдал и освободил из-под стражи Ахрика Ейника и Энала Авицба, которые, будучи пьяными, зверски избили 15 ноября прошлого года теперь уже экс-премьера правительства Абхазии Беслана Будба. Из комментария судьи Рустама Чагава следует, что иного выбора ему не оставили, так как все стороны были едины в требовании прекратить судебное преследование, а суд, по его словам, не является карательным органом. Сам Чагава сказал:
потерпевший, защита, подсудимых, государственное обвинение просили суд прекратить дело за примирением сторон и освободить из-под стражи. Но с учетом того, что отсутствовало письменное заявление потерпевшего, закон мне это не разрешал сделать, я отказал. В ходе другого слушания от потерпевшего письменное поступило заявление с просьбой прекращения уголовного дела и освобождения подсудимых из-под стражи. Государственное обвинение и защита подсудимых поддержали данное заявление потерпевшего Будба и просили дело прекратить вновь. Я пришел к выводу, что на данной стадии неправильно прекращать уголовное дело. Пришлось отказать всем сторонам в ходе очередного слушания. Уже когда мы дошли до стадии допроса подсудимых, которые признали свою вину, государственное обвинение вместе с потерпевшим Будба, а также защита подсудимых вновь, третий раз попросили суд прекратить дело за примирением сторон. Я удовлетворил.
Следует добавить, что в ходе второго слушания отказ судьи Чагава прекратить уголовное дело вызвал бурную и агрессивную реакцию родственников подсудимых. Его блокировали в здании суда, оказывали на него давление, и дело закончилось вызовом наряда милиции. В этой истории, пожалуй, самым удивительным фактом становится позиция прокуратуры, которая проявляет беспрецедентную терпимость к совершающим преступления гражданам. В случае с избиением лейтенанта милиции Цамбова это была переквалификация статьи «жесткой» на «мягкую», а в случае с избиением Будба – полное освобождение от ответственности. Я попросила представителя Сухумской прокуратуры прокуратуры Алхаса Гумава прокомментировать мне позицию главного органа страны, призванного надзирать за соблюдением правопорядка в обществе. Я получила ответ «No comment». Я настаивала. Тогда, несмотря на то, что комментарий не занял бы более одной минуты, Алхаса Гумава сослался на неотложные дела и пообещал когда-нибудь потом встретиться со мной и прокомментировать. Какой месседж посылает прокуратура гражданам нашей страны? У меня только одна версия. В Абхазии можно зверски избить любого и не понести за это никакой ответственности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Правоохранительные органы Грузии продолжают поиски Шалвы Абуладзе, который в минувшую субботу убил одного полицейского и тяжело ранил второго. Это уже второе убийство сотрудника правоохранительных органов, которым подозревают беглеца. Особый резонанс преступлению придает тот факт, что в 2013 году Абуладзе был досрочно освобожден из мест заключения, где отбывал 20-летний срок. Оппозиция обвиняет власти в бездействии и деморализации полиции. С подробностями наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Первое убийство полицейского, подозреваемый 38-летний Шалва Абуладзе, предположительно совершил 23 января нынешнего года в городе Боржоми. Минувшую субботу Абуладзе был замечен в Тбилиси, однако задержать его не удалось. Он застрелил одного и ранил второго патрульного. Было и третье столкновение в воскресенье. Подозреваемый опять открыл огонь в сторону полиции, но на этот раз обошлось без пострадавших. Примечательно, что последний эпизод произошел буквально в 200 метрах от здания МВД Грузии. Тяжкие преступления против полицейских, совершенные подозреваемым, породило множество вопросов в СМИ и со стороны политиков, так как Абуладзе был досрочно освобожден 23 ноября 2013 года. Общественность гадает, как преступник, осужденный на 20-летний срок за грабеж и покушение на убийство, через 8 лет оказался на свободе. Разъяснение по этому вопросу пришлось давать главе парламентского комитета по правам человека Эки Бесселия.
Что касается досрочно-условного освобождения, то решение по этим вопросам принимает суд. Ходатайство по уменьшению срока или досрочному освобождению перед судом ставит специальная комиссия.
Сняла с себя ответственность Беселия. Мажоритарный депутат от Боржоми Гедеван Пупхадзе, который был в составе комиссии, рекомендовавшей освободить Абуладзе, объясняет, что сначала его коснулась амнистия 2009 года, которая скостила треть срока, а потом оставшийся срок по всеобщей амнистии 2012 года был сокращен вдвое. У осужденного оставался один год отсидки, когда комиссия освободила его.
Насколько я помню, Шалва получил положительные характеристики от руководства исправительного заведения. За ним не было замечено никаких склонностей к насилию. Рассмотрение его вопроса на комиссии состоялось несколько раз. Он не оставлял впечатления опасного для общественности человека. Ничего не предвещало того, что произошло впоследствии.
Говорит Гедеван Попхадзе. Сегодня главная прокуратура опубликовала фото преступника и посоветовала гражданам проявлять осторожность. Естественно, ситуацией воспользовалась оппозиция. Нацдвижение выступило с обвинениями в адрес коалиции «Грузинская мечта». По вине большинства произошла деморализация полиции и торжество криминала, полагает один из лидеров ЕНД Нухзар Теглаури.
Деморализация полиции произошла в результате безответственной широкомасштабной амнистии, проведенной правительством грузинской мечты. В результате тысячи грабителей, воров и прочего криминала покинули места заключения и оказались на свободе, что создало огромную опасность как для граждан, так и для сотрудников правоохранительных органов. Дело дошло до того, что правительство рекомендует гражданам не покидать домов, опасаясь преступников, чем еще раз подтверждает свою беспомощность.
заявляет парламентарий. Между тем, власти призывают полицию к активным действиям. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, правоохранительные органы должны заниматься превенцией преступности, а не выжидать.
Это выступление против государства. Я призываю руководство правоохранительных органов удесятерить свои усилия в борьбе с криминалом. Я обращаюсь к полицейским. На 2-3 шага опережайте преступников и открывайте огонь на поражение. Для этого у вас есть все права. Ни один преступник не должен даже подумать о том, чтобы первым открывать огонь.
Заявил премьер. Ближе к полудню несколько депутатов от большинства и замминистра внутренних дел Леван и Зори не исключили принятие законодательных норм, расширяющих права полицейских. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался Сергу Бригвадзе.
Грызнов Туара, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах Тбилиси? Тбилиси скучающий.
Честно говоря, ситуация в городе ухудшилась в последнее время. Еще 2 года назад я не боялась прогуливаться вечером по улицам. Однако сегодня я боюсь даже садиться в машину к незнакомым таксистам.
С вами случались какие-нибудь инциденты?
Нет, слава богу, меня это никак не касалось. Однако многих моих знакомых грабили. Да и по телевизору часто слышу о разных преступлениях, совершенных на улицах города.
Все в жизни сравнительно. Сегодня я себя чувствую в абсолютной безопасности. Кроме того, люди, которые пережили 90-е годы, наверное, и не смогли бы мечтать о подобной ситуации. Естественно, преступления происходят везде и всегда, однако сегодня в Тбилиси они происходят крайне редко.
Считаете ли вы, что это заслуга полиции?
Естественно, все это благодаря активности полицейских.
А вы знаете, нет. Так как по рассказам друзей и по новостям частенько слышу и вижу, что нападают на людей, избивают людей, обкрадывают. Поэтому неспокойно.
А конкретные случаи вот у вас происходили какие-нибудь?
Рассказывали друзья. Нападали на мужа подруги, 4 человека. Пытались избить и деньги забрать, соответственно. Он успел вовремя позвонить в полицию. Но, к счастью, к его счастью, все закончилось благополучно. Одного поймали, а остальные 3 сбежали. У другой девочки вечером возвращалась после работы, напали, обокрали. Страшно. И запугали очень сильно. Поэтому, конечно, страшно.
В первом случае полиция все-таки отреагировала оперативно. Как вы считаете, как работает вообще полиция в Тбилиси?
На этот вопрос, в частности, данного случая могу сказать, что парень вовремя среагировал, набрал номер полиции, услышал все происходящее, разговор, и в экстренном режиме вызвал полицию на место. А вообще, как работает полиция, не могу ответить. Но, исходя из новостей, наверное, не всегда справляется.
Сегодня я чувствую себя в безопасности. Наши власти можно обвинять во многом, ругать за то, что ухудшилась социальная и экономическая ситуация в стране, но точно не в том, что из-за их неправильной политики повышается уровень преступности. Это неправда. Полиция сегодня хорошо справляется со своими обязанностями.
На улицах Тбилиси я себя не чувствую в безопасности. Каждый день со мной происходят разные инциденты. Часто пристают пьяные люди, несколько раз пытались отобрать у меня телефон, часто оскорбляют прилюдно.
Вы обращаетесь в полицию в таких случаях?
Нет, думаю, это бессмысленно. Люди, которые совершали подобное, никогда не встречались мне во второй раз, а память на лица у меня очень плохая. Сложно запомнить человека, когда находишься в шоковом состоянии, да и когда темно вокруг. Часто подобные случаи случались в людных местах. Я бы обратилась к патрульным полицейским, однако поблизости никогда не бывало ни одного полицейского. Думаю, если бы они больше патрулировали улицы, было бы лучше.
Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасхан, хасос, хасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А теперь предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
91% грузинских граждан доверяет церкви. Так говорит Айриай. Привычка ему не верить – часть комплекса хороших манер. А хорошие манеры бывают правильны и полезны, как, возможно, и в этом случае. С социологией, конечно, все лукаво и многое наоборот. Есть опрос – значит, появится мнение. Собрать статистику может каждый, говорил Юрий Левада. Настоящий смысл в том, чтобы ее объяснить. Но что тут объяснять, если 9 из 10 считают в 21 веке церковь самым авторитетным институтом, что бы там кто ни думал про Айриая в частности и социологов вообще. Тут, конечно, некоторые вспомнят про Иран и, как всегда, ошибутся. Кто-то с ужасом почует фундаментализм и тоже пальцем в небо. Грузия, конечно, страна традиционная. Но грузины, в том числе и многие из означенной доминирующей массы, прекрасно знают цены своей вере и никого на этот счет обманывать не собираются. И это тоже нормально, хотя, скажем, в Польше, например, на схожий вопрос о своей церкви, положительно отвечают лишь 3 из 5. При том, что есть подозрения, Грузия не Польша. Польша знает, о чем говорят, и интегральную оценку церкви корректирует ответ на другой вопрос. Так ли уж церковное установление связано с нравственностью? Да так, отвечали 5 лет назад 24% поляков, сегодня 19%. Есть у кого-то уверенность, что грузины, как, впрочем, подавляющая часть их братьев по великой некогда части суши, отвечают тем же осознанным пониманием. Не только свободы выбора, но и вообще предмет разговора. Поляки тоже в изрядной своей части полагают церковь не столько источником заповедей и идей, сколько частью жизненного распорядка. Разница в том, что для европейца церковь, в отличие от нашего случая, не альтернатива. То есть европеец инстинктивно тоже сравнит показатели доверия к церкви с аналогичным почтением, скажем, к полиции или газетам, или президенту, если, конечно, он знает, как его зовут. Но к актуальной сравнительной политологии это будет иметь примерно такое же отношение, как авиньонское пленение пап к нынешнему пасхальному поздравлению Ватикана. А 91% доверия к церкви в сегодняшней Грузии, пусть даже от Айриай, знак политический, вызывающий и довольно скверный. Когда 9 из 10 говорят одно и то же, это не значит, что они в это верят. Это значит, что они нашли способ избавиться от ответственности. Или кто-то думает, что 84% россиян верят в Путина. 91% – диагноз всем. И пастве, и власти. Всем, кроме самой церкви. Опрос может быть каким угодно тенденциозным. Но если не считать его сакральной части, ничего нового в нем для себя не откроет ни один разоблачитель современной социологии. Грузия, которая привыкла ликовать, свергать и снова ликовать, а в самом затянувшемся унылом случае хотя бы ждать поводы для будущего ликования, обнаружила, что ей более никто не интересен. И более того, ей впервые не интересно, когда кто и как ее снова заинтересует. Вчерашние никак не могут смириться с тем, что вчерашние они навсегда. Что они так и останутся в грузинской политике лишь культурным слоем, как некогда звиадисты. Потому что для успеха нужен непременный контекст, который во второй раз не сложится. И не повторится однажды и по конкретному поводу случившийся драйв. Сегодняшние еще не поняли, чем их положение скверно по-настоящему. Нет, к тому, что они ничего не сделали, все уже привыкли. О том, что они ничего и не собираются делать, все уже тоже догадались. Хуже другое. Они ничего не сделают, даже если вдруг чудесно переродятся. Не для того был тот самый контекст, который к ним так феерически благоволил. А завтрашних нет. И даже веники для кино, похоже, все извели. Проеден главный ресурс. Вера в то, что завтра придет Звиад, Миша, Бензина, нужно подчеркнуть. Мрак грузинской махновщины, застойный рассвет, захлебнувшийся взлет, имитация мягкой посадки – все было. Что еще? А Лосания? А кто такое Лосания? Грузия – самая, можно сказать, свободная страна, может себе выбирать, кого хочет может свергать и снова выбирать, кого хочет. Только кого она теперь захочет после того, как исчерпан последний ресурс веры в то, что кого-то она еще не пробовала. Харизматики, миллионеры, бонзы – все были. Кто еще? Болгары в такой ситуации выбрали себе однажды бывшего царя. Получилось, как со всеми остальными. Но хоть посмеялись. Экзотика спасительна. Только здесь можно выбирать без революции, а со смехом над собой, который спишет любой очередной выбор. Смех над собой – это ведь тоже способ, причем не худший, не нести за свой выбор никакой ответственности. И ни во что с былой истовостью не верить. Кроме, конечно, церкви. Вадим Дубнов, для Эхо Кавказа, Москва.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу, у микрофона Нана Плиева. В ближайшие полчаса вы услышите детали строительного дела, которое набирает обороты в самопровозглашенной республике Абхазия, хищение госсредств в особо крупных размерах или преследование по политическим мотивам. Грозит ли осетинскому языку опасность исчезновения и что делать для его популяризации? В Тбилиси возрождают традицию салонных музыкальных вечеров. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Цхинвали 20 часов 30 минут. Столько же в Сухуми. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Жители Панкисского ущелья Грузии требуют от властей принять активные меры для борьбы с теми, кто вербует молодежь для участия в войне в Сирии. Как сообщают грузинские СМИ, сегодня, 6 апреля, в селе Дуиси состоялась встреча старейшин местных общин, на которой обсуждались участившиеся факты вербовки радикальными исламистами местной молодежи. По информации СМИ, местные жители заявляют, что если власти не предпримут меры, это может накалить обстановку в ущелье, так как не исключено конфликт между последователями традиционного ислама и ваххабитами. Жители ущелья заявляют, что на данный момент в Сирии находятся до 100 жителей Панкиси, передает портал «Грузия онлайн». Следствие в связи с делом полицейских почти подошло к концу, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гамилаури после посещения раненого вчера полицейского Валерьяна Гардзелишвили. «Я еще вчера отметил, что, исходя из почерка преступления между нападением и убийством полицейских в Боржоми и в Аркетиле могла быть связь. Позднее это предположение подтвердилось», — заявил министр. По его же словам, операция по поиску Шалвы Абуладзе проводится по всей Грузии. Подтвердилось, что это преступление совершил один человек. Следствие почти закончилось, прокуратура сделает заявление в связи с этим. Вовлечены не только криминальная полиция, но и департамент СГБ, контрразведка, заявил министр, и там же отметил, что будут использованы все силы для того, чтобы раскрыть данное дело, передает «Грузия онлайн». В представительстве правительства Саратовской области в Москве состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности замминистра экономики самопровозглашенной Республики Абхазия Леона Кварчия с руководителем представительства при правительстве Российской Федерации Александром Максимовым. Как сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии, во встрече также приняли участие замминистра экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Олег Водяненко и представитель абхазского торгового представительства в Москве Алхаз Барзани, передает Абсны пресс. В ходе встречи стороны обсуждали возможности направления развития бизнеса, взаимный обмен информацией по перспективным проектам, а также возможность организации взаимных бизнес-миссий Абхазии и Саратовской области с целью изучения перспектив торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках подписанного в 2010 году соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и иных сферах между правительствами Саратовской области и Абхазии. Представительство Россотрудничества самопровозглашенной Республики Южной Осетии передало партию учебных материалов по русскому языку и литературе, художественных книг Цхинвальской средней школе номер 3 и Зарской средней школе Цхинвальского района. Как сообщили информагентству РЭС, в представительстве Россотрудничества учебный материал был передан школам в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии набирает обороты строительное дело. Генпрокуратура самопровозглашенной республики выдвигает все новые и новые обвинения в хищениях госсредств руководству Южной строительной компании. Общественное мнение привлекло и публичное выступление гендиректора ЮСК Вадима Матуа, который уверен, что его преследуют по политическим мотивам. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В минувшую субботу на сайте АЯИРА появилось сообщение пресс-службы Генпрокуратуры Республики Абхазия о том, что накануне следственным управлением Генпрокуратуры в отношении генерального директора Южной строительной компании Вадима Матуа и субподрядчика индивидуального предпринимателя Инала Барганджия, который приходится зятем Матуа, возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 7 181 тысячи рублей в ходе строительства детсада в Гудауте на улице Гагарина. Это дополнение к предыдущему уголовному делу по факту присвоения названными лицами почти 47 миллионов рублей. Но куда больше общественный резонанс вызвал текст Вадима Матуа «Размышления у парадного подъезда», который я прочел на сайте Абхаз-Авто, где он был на днях размещен. До сих пор хранивший молчание по поводу обвинений против него и вообще бывший ранее непубличной фигурой, Матуа перешел в контрнаступление, причем весьма резкое и дерзкое. Ни одного такого в адрес нынешней власти пока не было, включая и заявления политиков-оппозиционеров. В своей публикации Вадим Матуа пишет: «Никогда не думал, что платой за 10 лет каторжной работы, без отпусков и выходных по 14-16 часов в сутки будет судебное преследование». Конец цитаты. В целом же эпистолярный выпад Матуа против Рауля Хаджимба и его команды оставлял ощущение таким образом сформулированное пользователем, явно симпатизирующим Вадиму: «Меня письмо просто шокировало. Сразу видно, что это жест отчаяния. Человека просто достали. Он строил, а не разрушал. Ему есть чем гордиться, а тут он выслушивает одни упреки и оскорбления, и ни капли благодарности. Ему шьют дела, но никаких доказательств. Хозяйственных нарушений у Матуа не найдут, но его могут привлечь к ответственности за клевету». Конец цитаты. Последняя мысль у меня тоже мелькнула. Дело в том, что такой эмоциональный накал, как в публикации Вадима, бывал у нас только в ходе президентских выборов, когда в дело идет все. Матуа приводит в качестве аргумента широко обсуждавшиеся в социальных сетях компрометирующие документы на президента, но большую часть его публикации занимает обычная оппозиционная риторика, которую противостоящие друг другу политические команды словно заимствуют друг у друга. Впрочем, когда один мой знакомый высказал сегодня в телефонном разговоре мнение, что коль Матуа пошел в разнос, ва-банк, решил сжечь мосты и перейти Рубикон, это доказательство того, что обвинения Генпрокуратуры соответствуют реальности, я возразил ему: не вижу здесь причинно-следственной связи. В отличие от, увы, многих, не люблю ратовать за или против, когда не обладаю для этого достаточной информацией. Другое дело проанализировать тот или иной текст, который имеется в распоряжении. Публикация «Размышления у парадного подъезда» к 8 вечера субботы, когда я ее прочел, набрала на Абхаз-Авто более 5500 просмотров и вызвала почти сотню комментариев. А вчера, в воскресенье, она бесследно исчезла с этого сайта. Но из разговоров со знакомыми знаю, что многие успели этот текст скачать, размещен он по-прежнему на сайте партии Амцахара. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Руководителем нового федерального агентства по делам национальностей назначен бывший командир регионального подразделения группы «Альфа», зампред Комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов. Президент Владимир Путин подписал указ о создании этого ведомства 31 марта. Агентство войдет в структуру российского кабинета министров. Оно должно заняться выработкой основ национальной политики и разрешением межнациональных конфликтов. С подробностями корреспондент русской службы «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Предполагается, что ведомство займется доработкой и внедрением в жизнь принятой в 2012 году стратегии государственной и национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. До недавнего времени вопросы межнациональных отношений были в ведении Министерства регионального развития, однако оно было упразднено в сентябре прошлого года. Национальной политикой занялся соответствующий департамент в Министерстве культуры. Леокадия Дробежева, руководитель Центра изучения межнациональных отношений Института социологии РАН, приветствует создание нового ведомства, поскольку, по ее мнению, решение национальных проблем требует скоординированных действий на федеральном уровне.
В Министерстве культуры этот департамент был очень маленьким. Он, конечно, не мог развернуть деятельность даже по тем функциям, которые ему вменено было выполнять. Практически функции управления межнациональными отношениями были разбросаны между разными ведомствами. Минюст занимался проблемами законодательства и права. А, скажем, Минкультура занимается только проблемами культуры, а МВД занимается правонарушениями. Конечно, очень важно где-то иметь такое учреждение, которое имеет функцию взаимодействия с другими учреждениями государственными структурами.
По мнению Леокадии Дробежевой, назначение на должность главы агентства по делам национальностей бывшего силовика приведет к большей организованности работы этого ведомства. Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что назначение Игоря Баринова свидетельствует о том, что упор в новом ведомстве будет сделан на проблемы межнациональных конфликтов.
То, что человек новый, может быть и плюсом, но, с другой стороны, свежий взгляд выходца из спецслужб, он обычно сфокусирован на проблемах безопасности в первую очередь. И то, что поставили именно его, значит, что проблемы безопасности здесь стоят на первом месте для президента и для правительства. И проблемы есть, разумеется. Но просто мне кажется, что если именно в них упираться, то безопасность от этого больше не становится, потому что проблемы безопасности происходят от каких-то других проблем. Лучше было бы их решать. Но у нас есть, в конце концов, официальный документ, принятый уже несколько лет назад, стратегия этнической политики, ну, национальной политики, и там все написано. И на основе этого документа была принята уже и действует федеральная программа с довольно большим бюджетом, который теперь, очевидно, будет под контролем этого федерального агентства. И там прописаны три основные задачи, как там сформулировано укрепление самочувствия этнического большинства, то есть как раз русского народа, защита от какой-то угнетения, неравенств, разнообразных меньшинств и предотвращение конфликтов.
Стоит ли опасаться каких-то перегибов в сторону именно русского национализма?
Вот эта актуализация политическая темы русского мира, она неизбежно чревата тем, что русский национализм как политический феномен, он будет развиваться как-то и укрепляться. Но я не думаю, что именно вот бюрократическая машина в виде федерального агентства в это внесет большой вклад.
Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов, считает, что Игорь Баринов вряд ли будет лоббировать интересы силовых структур.
Наверное, время от времени апелляция к русскому национализму будет возникать, но не буду слишком переигрывать. Во-первых, в силу того, что для федеральной власти важна лояльность населения национальных республик, особенно на Северном Кавказе, которые голосуют лучше и во многом, может быть, даже менее критичны и более лояльно настроены подчас к федеральной власти. Поэтому в данном случае эксперименты какие-то с темой русского мира будут проводиться, но я думаю, что до конца для действующей власти сегодня единственная граница возможностей и, с другой стороны, граница эффективности термина «русский мир». До конца нет понимания, что делать с темой русского национализма власти, продвигать ее или, наоборот, давить ее. Они еще некоторые понадобятся, безусловно, новому агентству, но сможет ли оно быть оппонентом кавказских элит, пока представить себе сложно. Сначала это ведомство придется утвердиться как-то среди прочих более важных ведомств, начиная от Минфина и кончая администрацией президента. Поэтому политическим тяжеловесом за один день ведомство стать вряд ли сможет.
Но известно ли что-то именно о связи Баринова с силовыми структурами, насколько он авторитетен в этих кругах?
Ну, Баринов, с одной стороны, выходит из силовых структур, с другой стороны, последние годы все-таки был больше известен такой гражданской активности, поэтому я думаю, что в данном случае это фигура, которая скорее олицетворяет коммуникацию.
Игорь Баринов родился в Новочеркасске Ростовской области. В 90-м году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. С 90-го по 93-й год проходил службу в 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Затем служил в ФСБ и руководил региональным подразделением группы «Альфа». В 2003 году Баринов избрался по одномандатному округу в Госдуму от Свердловской области. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В минувшую пятницу гостем недели «Эхо Кавказа» был иеродиакон Давид Сарсаня, с которым мой коллега Демис Паландов обсуждал последние религиозные события в Абхазии. Интервью получилось большим, и часть его не прозвучала в нашем эфире и не была опубликована. Например, ответ отца Давида на претензии в его адрес за то, что он был рукоположен патриархом Грузинской Православной Церкви. Предлагаем вашему вниманию этот фрагмент сегодня.
И, наверное, я задам все-таки вопрос, который наверняка возникнет у ваших недоброжелателей. Вы говорили о том, что отец Виссарион — единственный грузинский клирик, но вам тоже часто предъявляют эту претензию, что вы были рукоположены в Грузинской Православной Церкви. Каков ваш статус сегодня, современный? Вот чем он отличается от статуса отца Виссариона?
Да, я хотел бы по этому поводу внести такое уточнение. Во-первых, я стал клириком Грузинской Православной Церкви по настоятельному желанию нынешнего патриарха всея Руси, святейшего Кирилла, когда он был еще митрополитом Смоленским и Калининградским, председателем отдела внешнецерковной связи. Именно с его стороны было предложено поездка в Грузию и начало контакта с грузинским патриархом лично. Почему? Потому что, как я уже говорил, это может стать ясным, для патриарха Кирилла личные отношения с грузинским патриархом Ильей являются очень важными. Поэтому для того, чтобы, так сказать, со своей стороны сделать такой, скажем так, подарок грузинской стороне, мне тогда еще юному семинаристу в 1997 году было предложено для того, чтобы принять священство, именно поехать к грузинскому патриарху и начать с ним об этом, значит, диалог. И я действительно принял священный сан в лоне Грузинской Православной Церкви. Но, простите меня, дальнейшее мое, так сказать, пребывание в лоне Грузинской Православной Церкви, оно никоим образом себя не проявило нигде. Почему? Потому что, как известно, в 2006 году у Синода Грузинской Православной Церкви уже были претензии в мой адрес за мой, так сказать, антиканонический и антицерковный, за мою деятельность, которую они таким образом охарактеризовали. В это нужно, скажем так, внести то, что я говорю относительно нашего положения церковного в Абхазии. То, что грузинская церковь, в свою очередь, не хочет решать и не желает это решить.
А в отношении отца Виссариона каких-то решений грузинская церковь не принимала?
Вы знаете, в отношении отца Виссариона никаких заявлений со стороны Синода Грузинской Православной Церкви никогда не звучало, в отличие от меня. В 2006 году, например, не было разговора относительно того, что говорит отец Виссарион. Даже после 2009 года, после того, как отец Виссарион в одностороннем порядке, будучи священником, с другим духовенством Абхазии, провозгласил отделение от Грузинской Церкви, даже это его заявление грузинским синодом было проигнорировано. Никаких заявлений по этому поводу официальных синода не было. Да, было интервью патриарха Ильи, где он это охарактеризовал как несерьезный поступок со стороны отца Виссариона. Но чтобы были заявления, чтобы были какие-то письма к отцу Виссариона от имени Грузинской Церкви, я этого не знаю, и этого нигде не опубликовано. Еще что я хотел бы в этом случае добавить. Дело в том, что в отличие меня, у отца Виссариона не было письменных обращений к грузинскому патриарху или синоду Грузинской Православной Церкви о выходе из состава Грузинской Православной Церкви. Вот мне неоднократно доводилось писать эти письма и получать ответы со стороны Грузинской Церкви, где в частности говорится, что я нахожусь под судом Грузинской Православной Церкви за свою антицерковную и антиканоническую деятельность. А под этим надо понимать за то, что я поднимаю проблему Абхазской Церкви на такой уровень. Вот какая разница может быть в нашем статусе со отца Виссариона и меня. Да, я тоже номинально остаюсь клириком Грузинской Православной Церкви, но я хочу сказать, что я в этом случае выгляжу как политический заложник, потому что, знаете, за меня ходатайствовал и покойный патриарх Алексей о переходе в Русскую Православную Церковь из Грузинской Церкви неоднократно, в том числе и нынешний патриарх Кирилл. Но патриарх всея Грузии неоднократно отказывал в этом вопросе, в этой просьбе. И, естественно, я не рассчитываю на то, что меня когда-нибудь официально Грузинская Церковь выпустит из своего лона. Нет. Но я понимаю, что действовать ради того, чтобы Абхазская церковь состоялась, я обязан, даже при таком своем положении.
С иеродиаконом Давидом Сарсани, одним из клириков Священной Митрополии Абхазии, беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе обсудили вопросы сохранения и развития осетинского языка. Несмотря на то, что он является вторым государственным в Северной Осетии, закон о языке в республике не принят до сих пор. Власти работают над ним с 2007 года. Его даже вносили в парламент в конце 2013-го, однако депутаты отказались за него голосовать. Как обстоят дела сейчас, выясняла Жанна Тарханова.
2 апреля общественная организация ИВЗИНА собрала за круглым столом экспертов, политиков и ученых, чтобы обсудить будущее закона об осетинском языке. Говорит секретарь совета общественного движения ИВЗИНА Руслан Кучитин.
Мы рассматриваем язык не как просто вот способ общения, а как то родной язык, который связывает каждого индивидуума, каждого человека с его родной культурой. Потому что в переводе, ну, можно что-то понять, но не все. И язык — это как цепочка, которая тесно связывает нас с нашей родной культурой. Все в оригинале познается только через владение родным языком.
В Северной Осетии начали бить в набат в последние годы, когда ЮНЕСКО причислило осетинский язык к числу вымирающих языков. Об этой проблеме заговорили и политики, и ученые, и рядовые граждане. В многонациональном Владикавказе осетины все чаще общаются на русском. Не все говорят на родном языке даже в кругу семьи. Осетинский не приоритет в дошкольных и школьных учреждениях. Эксперты отмечают слабое владение горожанами осетинской литературной речью, несмотря на то, что в столице Северной Осетии работают профильные научно-исследовательские центры, факультеты осетинской филологии и литературы, специализированные педагогические институты. Необходимость сохранения осетинского языка и его популяризации осознают и республиканские власти, при содействии которых подготовлены специальные образовательные программы. Хоть со скрипом, но дело сдвинулось с мертвой точки, однако эти меры, по мнению специалистов, половинчатые. До сих пор, пока не будет принят закон о языке. В дискуссии участвовали и учителя осетинского языка и литературы. По словам директора школы номер 13, где учащиеся получают образование на осетинском, Ирины Салбеевой, любовь и уважение к родному языку должны прививать прежде всего родители. По ее мнению, если родители дома разговаривают на осетинском языке, то и дети будут общаться на нем, не стесняясь разговаривать в компании сверстников в детских садах и школах. Некоторые участники дискуссии, наоборот, считают, что дети начинают забывать осетинский, когда попадают в русскоязычную среду. Твое мнение высказала и известная в Северной Осетии актриса, телеведущая Альбина Сикинаева. Она подготовила для местного телевидения несколько передач, призванных усилить интерес к национальной культуре. Однако, по ее словам, телевизионное начальство относится к этому скептически и часто отказывает в предоставлении эфира. Однако Альбина Сикинаева не сдается, и сейчас на северо-осетинском телевидении с большим успехом идет одна из ее программ на осетинском языке. По конституции осетинский язык наряду с русским является государственным в Северной Осетии, однако он не задействован в полную силу, полагают эксперты. Заместитель председателя Союза писателей Осетии Гастан Агнаев привел такую статистику. В годы Великой Отечественной войны в Северной Осетии книги на осетинском языке издавались тиражом от 3 до 10 тысяч экземпляров. Сейчас тираж не превысит 100 экземпляров. По мнению выступавших, не лучшим образом обстоят дела и в Южной Осетии. В республике не хватает филологов. Один из ученых привел такой пример. Находясь в командировке в Юго-Осетинском госуниверситете, он узнал, что в 2010 году на факультет осетинской филологии заявление подал только один абитуриент. Присутствующие обратили внимание и на поддержку осетинского языка, которая прописана в договоре о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией. По мнению участников круглого стола, в Северной Осетии и Южной Осетии могли бы использовать эту возможность, разработать методики преподавания языка, издать книги, подготовить теле- и радиопрограммы, которые с интересом смотрели бы как в Южной, так и Северной Осетии. По мнению заместителя комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению парламента Северной Осетии Ахсара Фадзаева, осетинам нечего делить.
Мне конституционно, каково конституционная норма устраивает больше, лично меня тоже. Абсолютно это, думаю, что это наиболее правильное, целесообразное компромиссное решение, с которым, думаю, большая часть общества должна быть согласна. Потому что нам делить нечего, это вопрос одной нации с несколькими диалектами, так, таковых в мире существует очень много. И они прекрасно живут, разговаривают, творят, работают, все что угодно. Здесь тоже не вижу особой проблемы. Просто, наверное, кому-то, наверное, кому-то да, надо было, чтобы показало, что это, наверное, своеобразный ссор, непонимание этого вопроса внутри общества, и, наверное, показало, что не надо это все выносить из избы. И отозвали. Вот. Насколько это затянется, я не могу сказать, поскольку субъектом законодательности в данном случае являлось правительство республики, и теперь пусть зависит от них, когда они внесут. Но мне кажется, что для этого существует общественное мнение, общественная организация, для того, чтобы проблему поднимать, потому что она действительно очень серьезная в обществе. Это сегодня вот показало все обсуждение.
По мнению экспертов, вопросы диалектологии необходимо выносить за рамки закона о языке. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа».
Проект по возрождению забытой традиции проведения салонных музыкальных вечеров стартовал в Тбилиси. На малой сцене театра Руставели прошел первый концерт дуэта всемирно известной меццо-сопрано Аниты Рачвилишвили и пианиста Давида Аладашвили. На музыкальном вечере побывала Анастасия Славенская.
Пушкин, на стихи которого Рахманинов написал этот роман, спросил красавицу не петь, но Анита Рачвилишвили все же спела. Оперная дива говорит, что к подбору салонного репертуара они с пианистом Давидом Аладашвили, выпускником Джулиардской школы, отнеслись с большим вниманием. В итоге остановились на Дефале, Дебюсси, Тактакишвили, Чайковском и Рахманинове. Всю лепту в создание соответствующей атмосферы вечера внесли старинные предметы мебели и костюмы, использованные в качестве декораций. Тандем пианиста и оперной дивы уже состоявшийся и проверен временем. Давид на сцене пластичен и улыбчив. Анита харизматична и страстна, как ее излюбленный персонаж Кармен. Без арии из этой оперы не обходится практически ни один ее концерт, признается Анита. На этот раз исполнители преподнесли их в шуточной форме. Разыграли сценку, в которой пианист неожиданно для вокалистки во время исполнения Сигидили из оперы Кармен периодически наигрывает то кончели, то Моцарта. Анита держится стойко, импровизирует, бросая лишь гневные взгляды в сторону шутника. Давид Аладашвили считает, что такие легкие номера помогают заинтересовать неискушенного зрителя, наглядно продемонстрировать, что классическая музыка – это не всегда скучное мероприятие, периодически сопровождаемое недовольным шиканьем престарелых дам, меняющих меха на веер в соответствии с погодными условиями.
Мы пытаемся сделать нашу программу максимально интересной, а подобные номера сближают исполнителя с публикой. Все они, кстати, родились на наших репетициях, были симпровизированы и только потом оформлены в концертные номера. Как правило, это забавляет и аудиторию, и нас самих.
В принципе, салон по умолчанию предполагает камерность общения исполнителей с аудиторией. Отсутствие помпезности, напыщенности придает этому диалогу своего рода интимность. Такие вечера, считает Анита, помогают как исполнителям, так и зрителям соприкоснуться с другой реальностью.
Пытаешься забыть реальность, проблемы и все такое, значит, заходишь в театр и ищешь какую-то магию. Вот эта магия сегодня была на сцене, и мы сделаем все, чтобы эта традиция жила.
Возрождение салонной музыки – это не только погружение в традицию. Салон 21 века – это своего рода противостояние массовой культуре, конвейеру с ювелирной точностью, подгоняющему горшки под крышки. Музыковед Марина Беридзе считает, что подобные вечера могут быть созвучны ритму современной жизни. Главное, говорит она, взяв в основу традицию, привнести в нее нечто новое.
Это очень интересный проект, он должен получиться обязательно, потому что старт очень хорошие. Просто у меня единственное желание, чтобы это не превратилось бы в тот салон, который был. Я все-таки, у меня такое желание видеть здесь молодых, которые начинают, и которые талантливые, и которым нужна поддержка. Поэтому салон должен быть 21 века. На традициях старых салонов, в смысле культуры, в смысле вкуса, но запах должен быть 21 века.
В свете вышесказанного музыковед считает очень важным и похвальным тот факт, что оперная дива мирового масштаба вчера на время уступила сцену молодым вокалисткам Мариам Руинишвили и Наталии Кутателадзе, а также потрясшему хору под руководством Симона Джангулашвили. По словам Беридзе, подобные поступки ныне в дефиците, хотя именно такой подход мог бы помочь раскрытию новых талантов, нуждающихся в поддержке, в которой, кстати, когда-то нуждались и те, кто ныне уже известны широкой публике.
Если все большие исполнители будут поддерживать молодых, может быть, у нас что-то и получится.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.